Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословены, пожалуйста, идите. Книга пророка Иеремии, глава 6, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Возвращение к древнему пути добра. Еще раз наш пастырь, брат Аркадий, делает ударение на слово «древний». Древний – это не старый, дряхлый, ветхий. Древний – это вечный. Это те законы и те правила, по которым живет Бог, и Он хочет, чтобы Церковь Его, святые Его, дети, с которыми Он разделит свою вечность, также чтобы жили по этим законам и постановлениям. За основание исследования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка, которое присутствует в учении Христовом. И нашим пастырем представлено это месячное писание уже более в объясненном формате, где мы можем увидеть его глубинность, его важность. Евреям 6.1.2. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещениях в его трех функциях: крещение водою, Духом Святым и огнем, а также учение о возложении рук в трех функциях: в заветах крови, соли и покоя, а также учение о воскресении мертвых в функциях его трех рождений: в рождении от воды, от Духа и к престолу. А посему сразу обратимся к исследованию учения о суде вечном, которое в Писании является триумфальным аккордом в начальствующем учении Иисуса Христа и содержит в себе три взаимосвязанных между собой степени воли Божьей. Римлянам 12:1-2 написано: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Итак, воля Божия благая, угодная и совершенная. Вот эти три составляющие как раз и являются составляющими суда Божьего, учения о суде Божьем. Функции воли Божьей в своей совокупности обуславливаются в Писании творчеством правды в делах правосудия и творчеством освящения в поступках святости, которые облекают человека в оружие света, и оружие света выражает себя всегда в суде вечном. То есть здесь вот в этом предложении апостол показывает, каким образом увидеть, что именно учение о суде вечном включает в себя волю Божию. Раз это последний триумфальный аккорд в учении Иисуса Христа, то в этом последнем триумфальном аккорде Господь снова возвысит свое слово. Также и в учении, например, первый апостол. Давайте посмотрим. Это первый аккорд, который Бог сделал на своем пианино. «Симон, сын Ионин». «Симон, слышанье». «Я учусь слышать Бога». И последний аккорд – это Иуда Симонов. И опять Господь закончил на слышании слова. Только слово Иуда Симонов, его имя обозначает, это хвала, которую хочет слышать Бог. Вначале я учусь слышать Его, а уже в конце Бог хочет слышать мою хвалу, слушать меня. Это как раз тот момент, когда он в пятницу в трудах пастыря нам показал, что у нас происходит содружество наших уст с устами Божьими. И когда молился Давид в своих последних словах, он говорил, «Это же не я говорю, Господь говорит во мне, скала Израилева говорит обо мне». Ему говорили, «Подожди, это ты молишься?» Он говорит, «Это не я молюсь, это Бог молится со мною через меня и во мне». И надо же прийти к этому имени Иуда Симонов. Оно начинается откуда? «Симон, сын Ионин», прозванный Кифа, Петра, скала, Симон. Для того, чтобы у нас было содружество наших уст с устами Божьими, нам необходимо, чтобы наше в первом шаге сердце было устроено в светильник Господень. А как понять, что мое сердце устроено, мой дух устроен в светильник Господень? Это когда он этот светильник ставит превыше моего интеллекта. Это когда мое сердце в содружестве со словами человека, которого Бог поставил надо мною. Вот, пожалуйста. И вот когда у меня есть содружество моего сердца со словами человека, которого Бог поставил надо мною, только потом у меня будет содружество с устами Божьими, и я буду исповедовать веру своего сердца. И поэтому вот в этой функции воли Божьей, благая, угодная и совершенная, Господь показывает творчество правды и творчество освящения, которые облекают нас в свет, а свет всегда является для тараканов судом Божьим. Когда включается, что делают они? Разбегаются. Разбегаются в разные стороны. Откровение 22, 11. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится». Это то, чем занимаются тараканы в ночи. Но как только в церкви загорается свет и начинают святые сиять в Царстве Божьем, они как тараканы начинают вылетать из Церкви Божьей, разбегаются, как по команде. Почему? Потому что праведный дотворит правду еще, и святой доосвящается еще. Бог был, есть и будет судьей. Божий суд заключается в вечном и неизменном характере Бога, который обуславливает его неизменное слово. И говорит, что Бог – это не судья. Вот когда читаем мы эту книгу, иногда волосы дыбом становятся. И у меня вопрос, кто автор этой книги? Это тот же автор, к которому я прихожу и говорю, «Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа». Это он автор всех книг? Да. Тогда, друзья, позвольте мне говорить в боли, в трепете, «Дорогой Небесный Отец». Потому что я знаю, что то, что я увидел здесь, и это та же личность, извините, пожалуйста, я хочу с этой личностью говорить с трепетом и в страхе Божьем, потому что он именно в своем слове явил свой характер. А то, что мы сегодня видим, когда проповедники орут, кричат, занимаются какими-то глупостями на сцене, это говорит о том, что они никогда не встретились с Богом. Их цель, как эмиссаров сатаны, увести людей от Бога. И, конечно же, они магнитят тех людей, о которых Иисус сказал, «Не переживайте, это то дерево, которое Отец мой не насадил. Не переживайте за них». Наоборот, эти эмиссары нужны, чтобы забрать с церкви всякое беззаконие, всякая нечесть. Они нужны как магнит. В определенном формате мы с вами в учении о суде вечном, которое содержит в себе три степени воли Божьей, уже рассмотрели первую степень в полномочиях благой воли. А посему сегодня обратимся и закончим исследование, выраженное в полномочиях воли угодной. И потом у нас останется еще два служения, чтобы рассмотреть волю Божию совершенную. То есть два служения, и мы закончим проходить этот материал. И будем надеяться, что пастор Аркадий уже нас будет радовать на этом месте, если хотелось бы, чтобы он это сделал раньше. Ну вот, у нас еще осталось два служения, и, конечно, будем надеяться, что он нас будет радовать с этого места и почтить теми хлебами, которые лежат у него в сердце, его в мышлении, то есть на наш золотой стол хлебов предложения. Потому что мы, как поливающие, можем только делать одно. Мы можем брать уже имеющееся слово в вашем сердце. Я вам ничем, святые, не могу помочь, если у вас сердце не устроено в золотой стол хлебов предложения, если кто-то на него не положил хлебы. Если лежат на вашем сердце хлебы, у меня есть работа. Я беру эти хлебы и довожу вместе с вами до разумения, и потом вместе с вами молюсь. Но Бог поставил апостолов в церкви для того, чтобы они ложили откровения хлебы, которые они получили от Бога, на золотой стол хлебов предложения. Поэтому будем, святые, надеяться, что, разумеется, пастор будет нам скоро очень полагать те откровения, которые он имеет в своем духе. Ну, возвратимся обратно к его трудам. В степени или же в стене небесного Иерусалима, состоящей из 12 драгоценных оснований, учение о суде вечном, выраженное в степени угодной воли, устроено из драгоценного камня гиацинта. Откровение 21:14-20 написано: «Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями, и вот основание 11-е – гиацинт». Следует не забывать, что под драгоценными камнями в основаниях стены небесного Иерусалима подразумевается свойство доброго сердца, в котором пребывает Бог и которое пребывает в Боге. Драгоценный камень – это сердце, в котором пребывает Бог и в котором пребывает Бог. То есть Бог смотрит на наше сердце, как на драгоценный гиацинт, как на бриллиант. То есть посмотрите, как Господь смотрит на наше сердце. Из чего можем заключить, что когда Бог будет выстраивать отношения с человеком через полномочия, содержащиеся в его угодной воле, то он будет обращаться к человеку голосом, исходящим из сокровенной тайны гиацинта, который в этом основании будет представлять написанное на нем имя апостола Симона Канонита. То есть 11-й драгоценный камень гиацинт в небесном Иерусалиме, а вот 11-й апостол – это Симон Канонит. Матфея 10:2-4, 12 же апостолов имена Сусии, 11-й – Симон Канонит. Имя Симон в основании угодной воли означает «слышать», в то время как его прозвище Канонит означает «ревнитель». «Слышать» и «ревнитель». Симон Канонит. «Слышать» и «ревнитель». В совокупности же имя Симон Канонит, обуславливающее 11-е основание стены небесного Иерусалима, означает наделяющий способностью слышать в своем сердце голос Святого Духа и облекающий в одеяние ревности, чтобы угодить Богу. Только в таком тандеме эти две великолепные характеристики возводят нас в степень угодной воли и делают нас причастниками Его полномочий. Только в таком тандеме, то есть тандем соединения, в такой паре Симон Канонит, слышание и ревнитель облекают нас в полномочия угодной воли. Или же, если просто нам сказали бы, ну скажи «Симон Канонит» просто одной фразой. Мы говорим «это рассудительная ревность». Потому что Писание, когда говорит «Симон», это рассуждать. Писание говорит, что если вы хотите какой-то иметь вопрос, то придите к священнику и спросите его, и он скажет вам. Послушайте его, и он рассудит. То есть рассудительность – это не просто когда я сижу и думаю, а когда я прихожу и говорю вот, сейчас мы рассуждаем над тем словом, над теми ответами, которые нам дал пастырь. То есть он задает вопрос, и он сразу дает ответы. То есть это как раз то слово, которое нам дает священник, свой ответ, и мы начинаем над ним рассуждать. То есть Симон, я слышу ответ, в данном случае это благовествуемое слово, те труды, которые нам дает наш апостол, мы пребываем в них, и мы начинаем рассуждать. То есть рассудительная ревность. А ревность – это уже сильное проявление любви. В добром смысле ее слова. Бывает ревность глупая, когда жена ревнует мужа к столбу или муж жену ревнует к пеньку. Как в прямом, так и в переносном смысле. Нельзя ревновать просто так пеньку. Ну что такое? Ты с кем, почему ты стояла, почему ты разговаривал? Ну, человек имеет право стоять, имеет право разговаривать. Надо дать определенную свободу, необходимо как-то доверять друг другу. Потому что первая трещина в браке – это когда человек не доверяет своему партнеру. Все, первая трещина в фундаменте готова. Дьявол говорит, прекрасно, первая трещинка есть. Теперь начинают туда забивать колышек и делать эту трещинку больше и больше до тех пор, пока не произойдет этого разлома. Поэтому Симон Канонит – рассудительная ревность. Или же что такое рассудительная ревность? Это любовь агапы. Не эмоциональная ревность, а рассудительная ревность, рассудительная любовь. То есть любовь агапы. В определенном формате мы уже рассмотрели полномочия, которые связаны с достоинством имени Симона Канонита, написанного на 11-м основании Стены Небесного Иерусалима. А посему сегодня обратимся к характеристикам и назначению, которые непосредственно содержатся в полномочиях угодной воли, с которыми мы призваны соработать, чтобы угодить Богу. И если в благой воле мы обратили праведность, обретали праведность по вере во Христа Иисуса и становились святыми по факту своего рождения от семени Слова истины, то в полномочиях угодной воли мы в ответ на то, что сделал для нас Бог, получили возможность в границах угодной воли творить правду в деяниях правосудия и светить Бога в поступках святости. Вот, пожалуйста, нам представлен здесь сразу пастырем благая воля и угодная воля. Что мы получаем в благой воле? В благой воле мы становимся святыми. В угодной воле мы начинаем, как святые люди, творить правду в деяниях правосудия и светить Бога в поступках святости. Благая воля делает нас святыми, даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе, по нашему происхождению от Бога, по рождению от Бога, а не по нашим делам и заслугам, а то, что сделал Он. То есть мы стали праведны не потому, что я не грешу, а потому, что Он, безгрешный, умер за меня, грешника, беззаконника, нечестивого. Он умер за меня, когда я был еще во грехах. И поэтому, когда Он сделал свой труд, и я принял Его труд, и принял от Него праведность, мое имя было записано в книгу жизни. Но теперь Господь говорит, я хочу, чтобы ты записал свое имя также и в книгу памятную. Что такое памятная книга? Это книга, которая пишется в формате угодной воли. Это когда я теперь являю праведность перед Богом. Праведность не для того, чтобы заработать на оправдание, а для того, чтобы проявить, что я святой человек Божий, и я рожден от Бога. И являю творчество правды в деяниях правосудия и освящаю Бога в поступках святости. И тогда имя человека записывается, его дела записываются в памятную книгу. И это очень важно. Если книга жизни, первая книга, куда наше записывается имя, это то, что Он сделал для нас, оно дает нам право быть там, где Бог. А вот именно вторая книга, книга деяния. Вот деяния, вот есть апостолов, и также есть памятная книга. Это та книга, которая определяет, насколько мы будем близко к Богу. Это очень важно. И таким образом, облекаться в силу, чтобы ежедневно упразднять в своем естестве власть ветхого человека и господствовать над ним. Само слово «угодить» или «угодный» в отношениях воли Божией определяется изначальные цели и устремления Бога и обозначает для нас следующие составляющие, 8 составляющих, что обозначает слово «угодный», то есть воля Божия угодная. Что значит «угодная»? Это значит, надо быть угодным человеком. «Угодный» – это приятный и приемлемый Богом. Угодный – это привлекающий или обращающий на себя внимание Бога. Это отвечающий требованиям установленного Богом порядка. Это непорочный перед очами Бога. Это приходящий в указанное Богом время. Это достигающий цели или поражающий цель, поставленную Богом. Угодный – это выполняющий поставленные Богом условия. Угодный – это обращающий на себя благоволение или благосклонность Бога. Это вот человек угодный. Это все должно быть и раскрывать свои потенциалы в воле Божией угодной. И как мы ранее отметили, устроение этого 11-го основания в своем сердце, наделяющего нас способностью угодить Богу, становится возможным только после того, когда мы рождаемся от Духа и заключаем с Богом завет соли в крещении Святым Духом. Потому что именно в завете соли содержатся все те условия и все те инструкции, которые определяют функции угодной воли. Угодная воля только может быть открыта в завете соли. То есть, когда мы рождаемся от Духа, мы рождаемся от Духа для того, чтобы в крещении Духом Святым заключить завет соли. И вот как раз в полномочиях завета соли мы начинаем творить, угождать Богу. А когда мы каемся вначале, что мы делаем? Мы рождаемся от воды, принимаем крещение водою и заключаем завет крови. И таким образом мы творим волю Божию благую. И наше имя записывается в книгу жизни. Но потом необходимо записать также и книгу в памятную, книгу, которая постоянно и каждый день, каждую секунду пишется перед Богом. Памятная книга о нас. Здесь мы должны понять, что, Господи, я должен родиться от Духа. И мне нужно крещение Духом Святым. Да, со знамением и наговорением. И я сожалею, что многие пятидесятники неправильно понимают и наговорение, как пастор говорил, что это духовное проявление, которое делает нас духовными. И сожалею тем баптистам, которые говорят, что мы во время водного крещения уже принимаем крещение Духом Святым, Духа Святого. На Иисуса Он сошел, Дух Святой. Совершенно верно. Он сошел на Иисуса, Дух Святой. Мы все получаем в семени, потому что мы не Иисус. Мы получаем Иисуса в семени. И теперь это семя должно принести в нас плод. Итак, давайте посмотрим на основании Писания, где себя проявляет воля Божия угодная. Итак, первая составляющая суд Божий в соработе с полномочиями угодной воли – это одна из величайших тайн Бога, которая призвана совершаться через достоинство, выраженное в состоянии младенцев. Вот, пожалуйста, удивительно. Вот если меня спросили, вот как ты думаешь, первая составляющая, в которой бы пастор Аркадий показал волю Божию угодную. Я бы сказал, вы знаете, он будет говорить о 24 старцах. А пастор говорит, нет, мы будем говорить о младенцах. Потому что младенцы – это не те, которые вот именно по своему возрасту, а вот по состоянию своему младенцы. Что 24 старца, они имеют некоторые грани, которые есть у младенцев и которые должны быть у духовного человека. Кто бы мог подумать, что именно в угодной воле пастор раскроет суть младенцев. Я бы, честно говоря, стал говорить о старцах, о четырех животных, стал показывать, какая у них мощь, какое у них откровение, какая у них мудрость. А пастор говорит, подожди, подожди, до этого мы дойдем. Посмотрим на младенцев. У него есть несколько качеств, которые необходимо иметь каждому духовному человеку, который рождается от Духа. Луки 10, 17, 21 написано, в тот час возрадовался Духом Иисус и сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцем, ей отче, ибо таково было твое благоволение». То есть вот такое было благоволение Бога, чтобы скрыть это от мудрых и разумных и открыть это младенцем. Ну, следует обратить внимание на тот фактор, что под образом имеющихся младенцев Иисус рассматривает своих учеников, имена которых написаны на небесах. Псалом 8:3. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Вот, пожалуйста, здесь говорится о том, что есть враг, есть мститель и есть хвала, которая есть у младенцев, то есть подобающая хвала, которой необходимо учиться. Но давайте посмотрим, кто такой враг и кто такой мститель. Враг в данном случае – это змеи, скорпионы и вся прочая вражья сила в лице сатаны, ветхого человека и также представителей его в Церкви Божьей. В то время как мститель – это Небесный Отец, который нелицеприятен в Своем суде, а посему если Его месть обрушивается на всякого, кто покушается на Его святыню и нарушает Его заповеди. Мы должны знать, что главным оружием организованных сил тьмы против избранного Богом народа является обвинение, ложь, клевета и следующая за ними обида, которая производит ненависть и кровопролитие. То есть мы говорим сейчас, где нужно вот это качество и характеристика младенца. Если у нас ее не будет, вот то, что пускает против нас организованные силы тьмы, они пускают против нас обвинения, ложь, клевету. Почему? Потому что именно вот эти три вещи рождают обиду. Обида рождает ненависть и кровопролитие. Очень важно, чтобы мы обиделись. Вот младенец не обижается. Доброе сердце, лишенное возможности принимать и носить обиду, представленное в образе младенца, как раз и делает безмолвным своего врага, лишая его возможности использовать свое гибельное оружие в предмете лжи и клеветы. Именно человек, который не принимает и его оскорбляет, но не обижается. Почему? Потому что, как во время десятин пастор нам показал, что необходимо просто понять, что Бог является судьей. Кто обижается? Обижается человек, который хочет занять роль Бога. Он хочет судить, он хочет мстить. А Господь говорит, слушайте, ну это я мститель, позвольте мне мстить за вас. Поэтому вот эта характеристика младенца, которая бывает только у духовного человека, это который клевету, обиду и всякие наветы против него пущены, он на это не обижается, и он в это время делает безмолвным своего врага, лишая его возможности использовать свое гибельное оружие против нас. И именно в силу этих же характеристик Отец Небесный, как Верховный Судья и Мститель за кровь, когда видит сердце, прощающее обиды и отказывающееся носить ее смертельную горечь, прощает и наши грехи и не возбуждает против нас своего суда». Марк 11, глава 25-26 стих написано: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». То есть нам необходимо прощать друг друга. И одна из составляющих, вы помните, вот опять же, вернемся к десятинам, пастор сказал, говорит, что значит, когда он упрекал священников и говорит, почему приносите мне больное? Что такое больное? И когда мы приносим Богу десятины с обиженным сердцем. Он говорит, не приносите их. Говорит, я вам дам совет. Закройте храм и, пожалуйста, не надо тратить дров на жертвенники. Не надо палить попусту, я вас не слышу. Не нужны эти жертвы, не нужен этот огонь. Просто закройте двери храма и идите домой, если вы не хотите избавиться от обид. И священники сказали, нет, мы не хотим закрывать двери храма. Мы каемся, мы оставляем обиды и говорим, что ты, Господь, мститель, и мстишь за наследие свое. Он говорит, ну, вот хорошо. Поэтому вот здесь очень важная характеристика, что если мы способны прощать обидчиков, то мы угодили Богу. Когда человек кается в своих грехах, а сам не прощает своих обидчиков, его грехи остаются на нем, в силу чего он возбуждает против себя Бога, как мстителя за кровь. Поэтому мы делаем решение прощать наших обидчиков, чтобы сработать с угодной волей. Ну, однако, само по себе состояние доброго сердца не может сделать безмолвным врага и мстителя, если человек также не начнет устроять из этого состояния хвалу Богу. То есть то, что мы простили, это хорошо, то, что мы простили, это хорошо, но теперь необходимо устроить хвалу Богу, потому что именно хвала Богу, исходящая из доброго сердца, сердца, в котором нет обиды, делает только теперь безмолвного врага и мстителя. Как мы прочитали, «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы соделать безмолвным врага и мстителя». То есть без хвалы никаким образом невозможно достичь никаких целей. А хвалить не надо до тех пор, пока в сердце есть обида. Поэтому если я прощаю человека, то необходимо хвалить. А у нас бывает такой парадокс. Я простил человека, но я не хвалю Бога, потому что Бог хочет слышать мою хвалу. А иногда хочу хвалить Бога, а в сердце обида. Нет, я прощаю моего обидчика и начинаю хвалить. Если потенциал добра, содержащийся в добром сердце, не будет раскрыт в хвале, мы никогда не сделаем безмолвным врага и мстителя. Чтобы угодить Богу, необходимо приносить Богу жертву хвалы за то, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Вот, пожалуйста, первая составляющая, в которой раскрывается духовный христианин, духовная христианка. Необходимо иметь качество младенца. Для чего? Чтобы иметь чистое сердце перед Богом, сердце, в котором нет обиды, и потом обязательно из уст младенцев и грудных детей ты устроил себе хвалу. Это говорится не о бейбичках маленьких, это говорится о духовных христианах, у которых есть одно маленькое качество. Мы не обижаемся, потому что весь свой суд переносим судье вечному. Вот такая интересная первая составляющая. Вторая составляющая – суд Божий в соработе с полномочиями угодной воли призвана сохранить нашу жизнь и жизнь нашего народа от поражения мечом. Есфирь, 7 глава, 3 стих. «И отвечала царица Есфирь и сказала, «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, тогда будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей». если я нашла благоволение, и если царю благоугодно». Благоволение и благоугодно. Благая воля и воля угодная идут в тандеме. Сохранение нашей жизни и жизни нашего народа, частью которого мы являемся в полномочиях угодной воли, выражалось в осуждении на смерть того, кто обрек нас и наш народ на смерть. Ну, в данном историческом событии это был Аман. А посему человек, отвечающий требованиям угодной воли Бога, это человек, в первую очередь, отвечающий требованиям непорочности перед Богом или же требованиям благой воли. В данном случае мы наблюдаем, как человек во время тревожного трубного звука, то есть этим человеком была, конечно, царица Эсфири, во время трубного звука, оповещающего приближение опасности в лице своего ветхого человека, чтобы угодить Богу в том, чтобы осудить свое ветхое начало на смерть, используя для этой цели стан, становящийся к востоку, то есть полномочия благой воли. Всякий раз, когда в народе израильском была опасность, то звучала труба. И когда звучала труба, становились три стана, которые находились на восточной стороне. Это воля Божия благая, угодная и совершенная. Царица Эсфири знала эту географию. И когда она увидела, что Аман хочет убить ее народ, и, разумеется, ее вместе с еврейским народом, она обратилась к восточной стороне. Что на восточной стороне? Учение о Суде Вечном. Что она себя включает? Волю Божию благую, угодную и совершенную. И она пришла к Артаксерксу и сказала, поднялись восточная сторона, восточная армия, и сказала, если я нашла благоволение в очах твоих, если царю благоугодно. И он говорит, ого-го, у нас в царстве опасность. Почему поднялась восточная сторона? Почему поднялось учение о Суде Вечном? Поэтому, святые, когда мы приходим к Богу, мы не просто говорим, Господи, защити нас. Мы должны поднять стан благой воли, сказать, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Потом стан угодной воли, если тебе, Господь, благоугодно. То есть, обратите внимание, это не просто help, help, help. Это надо поднять три колена, чтобы получить помощь. И для того, чтобы поднять эти три колена, для того, чтобы задействовать полномочия в учении о Суде Вечном в этих трех волях, воле Божией благоугодной и совершенной, необходимо пять качеств для Эсфири. Это, во-первых, что и кого мы слушаем. Она слушала Мардохея и слушала Слово Божие через Мардохея. Второе. От того, куда или на кого мы будем смотреть, то есть смотреть на то обетование, которое Бог ей дал через Мардохея. Третье. От того уровня ответственности, которым будем наделены. То есть она действовала только в рамках своей ответственности. Четвертое. От того потенциала веры, который мы будем иметь в своем сердце. Она скрыла этот потенциал веры в формате надежды, и она имела эту надежду. Из позиции этой надежды она призвала волю Божию благую, угодную и совершенную и задействовала суд Божий против Амана. И пятое. От того рода исповедания, которым будем исповедовать. То есть мы видим о том, что как это делала Эсфирь. То есть вот это интересная вторая составляющая, каким образом она была использована Эсфирью. То есть Господь хочет сохранить нашу жизнь и жизнь нашего народа от поражения. И для этого необходимо поднять три колена. Это многомиллионный народ. Это не просто help, help, help. Поднять три колена. Вначале поднимается колено благой воли. Благодарю тебя, Господь, кем для меня ты являешься и что ты сделал для меня. Потом колено угодной воли, где мы сейчас проходим, каким образом нам необходимо угождать Богу. И третье – это совершенная воля, где мы будем растворяться с Богом и говорить, что не моя воля, но твоя, Господь, да, будет. Если надо умереть, я умру. А если надо жить, буду жить. Умираю для Господа, умираю, живу для Господа, живу. Почему? Потому что мы с вами Господни. Третья составляющая – суд Божий в соработе с полномочиями угодной воли – призвано прежде нашего переселения к Богу дать нам свидетельство, что мы угодили Богу. Вот, пожалуйста. Вот есть такой человек, который угодил Богу, который сработал с Богом не только в благой воле, но также и воле Божией угодной. Хорошо нам знакомый. Евреям 11 глава, 5-6 стих. «Верую Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его». Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. То есть он заключил завет с Солью. будем так говорить в нашем случае, в крещение Духом Святым. Он угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Енох угодил Богу тем, что ходил перед Богом, а это означает, что Енох ходил верою, а не видениями. 2 Коринфянам 5:7. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Мы не ходим тем, что мне приснилось, что мне привиделось, или что сестричка видела обо мне. «О, хороший видела тебе сон, а потом, о, плохой я тебе видел сон». Поэтому мы не исходим из каких-то видений, ни своих собственных, ни других людей. А мы исходим от веры. А вера – это ведение, а не видение. Ведение – знание информации. У нас есть ведение. И Енох не исходил от чувств, эмоций и видений. Он исходил от веры, от ведения, от того обетования, которое было начертано в его сердце. А он начертил в своем сердце обетование, которое сегодня мы имеем в нашем сердце. И мы должны его также очень ясно, его границы прочертить. А долго взяло ему? 300 лет он прочерчивал эти границы этого обетования. 300 лет, святые. До тех пор, пока Господь его не восхитил. Свидетельство же, которое получил Енох, в том, что он угодил Богу, и которое призваны получить мы, прежде нашего переселения к Богу, состоит в том, что Бог утвердит нас царями над нашим призванием. То есть Бог никогда не даст нам призвание, если Он в этом призвании, в воцарении воскресения Христова, не утвердит нас царями обязательно, потому что любое обетование, оно соответствует нашему плоду. И по плоду можно сказать, какое обетование у человека. По плоду. По плоду вот Господь определяет всех. Вот Он поговорил с человеком, определил его по его реакции, по его плоду, какие он обетование носит. О, я могу провозглашать манифестации, левая и правая рука, и хоть что, и говорить, это мое, слава Богу. Господь говорит, я определю через плод. Именно по нашему плоду Господь определяет то обетование, которое мы имеем. Вот мы взяли обетование в преддверии надежды. Это обетование невозможно получить, уперевшись в него носом. Это обетование можно получить только, если мы будем находиться на зубце утеса, где находится орел и откуда он высматривает свою добычу. А чтобы находиться на зубце утеса, необходимо сначала быть под кровом утеса, как голубица, под кровом утеса. И когда мы достаточно времени побудем под кровом утеса, потом кровь утеса становится зубцом утеса. И вот с этого зубца мы можем увидеть откровение, которое лежит в преддверии нашей надежды. В это уперение нельзя упереться носом. Его можно увидеть зубца утеса. Поэтому Давид получил это тоже, как и Енох, 2 Царств, 5 глава, 11-12 стих, Писание говорит, «И прислал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля». То есть он по плоду, по этому дому, который был построен из кедра, уразумел, что вот этот плод соответствует вот этому обетованию, воцарению воскресения Христова в наших телах. То есть Господь должен утвердить нас царями над нашим обетованием. То есть плод, он диаметрально противоположно находится и отображает полностью наше обетование, которое мы имеем. Хорошо. Четвертая составляющая суда, или же суд Божий в соработе с полномочиями угодной воли, призвана соделать нас добрыми воинами Иисуса Христа, способными переносить страдания. Вот это для воинов молитвы. В угодной воле Господь хочет нас сделать добрыми воинами, которые способны переносить страдания. Обязательно. 2 Тимофея 2 глава 3-7 стих написано. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывай себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику». Не связывай себя делами житейскими, чтобы угодить военачальникам. Не надо путать с ответственностью, которую каждый из нас имеет. А здесь говорится о заботах. Есть ответственность, а есть заботы. Ответственность, она всегда имеет в себе понятие заботы, а вот заботы редко когда имеют в себе ответственность. Что такое дела житейские? Вот нам пастырь поясняет и проводит грань. Дела житейские – это житейские заботы. Связывая себя делами житейскими означает использовать принципы веры для решения житейских забот. А посему, чтобы угодить Христу как военачальнику, необходимо использовать принципы веры для внедрения в свою сущность Царства Небесного. То есть житейские заботы – это использовать принципы веры для решения своих материальных нужд. А вот Господь говорит, что необходимо использовать принципы веры для внедрения в свою сущность Царства Небесного. Матфея 6:31-33. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду в этом. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится к вам». Подводя итог своим словам, апостол Павел также сказал, что трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. «Разумея, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». Из этих заключительных слов апостола следует, что слушание слова о Царстве Небесном – это труд земледельца, который приготовил почву своего сердца для слушания благовествуемого слова о Царстве Небесном. Екклесиаст 4:17. «Наблюдай за ногой твою, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Итак, когда мы приготавливаем почву своего сердца для слушания благовествуемого слова о Царстве Небесном и, слушая слово, с радостью принимаем его, мы угождаем Богу и, как земледельцы своего поля, первыми вкушаем от плодов, посеянного нами. То есть мы слушаем Слово Божие, наша почва, как у земледельца, приготовлена, для того, чтобы принять это Слово Божие и не использовать эти принципы для решения своих житейских забот, а для того, чтобы эти принципы внедрять в свою сущность, для того, чтобы расширять Царство Небесное в нас. Он говорит, ищите прежде всего вот Царство Небесное в правде Его, и все остальное приложится к вам. Как это делает паучок? Паучок плетет паутинку за несколько часов. И он начинает с большого круга и за несколько часов бежит к цели. У него цель – Царство Небесное. Бежит. Бум, достиг. Все, он достиг Царства Небесного. Теперь он сидит здесь и лапками держит паутинку. Он совершенно не заботится. Он ищет Царство Небесного. И это Царство Небесное привело его к самому Богу. Теперь в эту паутинку попадает комарик, попадает маленькая мушка. И это бесплатное приложение. Он не сидит в углу и не ждет, когда придет муха. Он заинтересован сделать свою паутинку и бежать. Все. Вот здесь вот, в центре, когда мы сидим, мы лапками держим паутинку, и Господь, разумеется, пошлет и комарика, и мушку. То есть вот так Господь показал в природе. Пятая составляющая суд Божий в соработе с полномочиями угодной воли призвана законом Духа жизни во Христе Иисусе освободить нас от закона греха и смерти. Римлянам 8:1-14. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете, ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Вот такое пространное место Священного Писания, которое апостол направлял своим ученикам. И вы знаете, я думаю, что Тимофей и Тит, они вот также усердно работали со Словом Божьим, которое они получали через апостола Павла, точно так, как сегодня поливающие работы с тем богатством, которое мы получаем через нашего апостола. То есть, что интересно, что вот я обратил внимание на слог Павла, И вот читая труды апостола Аркадия, вот как я читаю Павла, апостола, и как читаю апостола Аркадия, вы знаете, и там у меня кипят, вот между ушами вот здесь вот, надо работать, надо трудиться. Я думаю, Боже мой, неужели Тит и Тимофей постоянно пребывали? Они постоянно пребывали. Это были верные ученики его. Он назвал их сыновьями. Почему? Потому что они пребывали постоянно в том слове, которое он передавал им. Он передавал им в таком формате, что там надо было вдуматься, прочитать все. Вот все прочитать. Вот мы прочитали все. Потом посчитать Тимофею абзацы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хорошо, семь абзацев. Теперь найти главную мысль. О чем говорит каждый абзац? Понять каждую деталь, все это соединить и вывести одну маленькую формулу. Вот этим они занимались, святые. То есть это хорошо, когда есть материал, с которым можно работать. Это вот как Давид передал Соломону не просто материал, а он передал ему чертежи и все, чтобы он работал. И попросил, разумеется, чтобы он также приложил и от себя нечто. Обратите внимание, то есть Бог никогда не нарушает суверенных прав. Он говорит: Соломон, вот тебе я заготовил очень много для храма Божьего, и вот тебе точно чертежи. Ты от себя тоже дай что-то Господу. Не просто читай, просто как-то расшири, как-то углуби. И, разумеется, мы вот имеем прекрасные книги, которые написал Соломон. Мы видим, он немножко углубил то, что получил от своего отца. И это были шедевры. Это были шедевры. Определение того, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти, является наличие Духа Христова или же Духа Божьего, живущего в нас. Если человек не может подтвердить и определить наличие в себе Духа Христова, такой человек не принадлежит Христу. Дух Христов или Дух Божий – это характер и природа Христа, который мы получаем по факту рождения от Бога в своем новом человеке, рожденном по Богу Иисусом Христом. И определяется Дух Христов в человеке наличием доброго сердца, краплением очищенного от порочной совести. И происходит это тогда, когда человек принимает оправдание даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Существует закон, по которому живет физическое тело, и этот закон работает до тех пор, пока дух человека находится в теле. Но как только дух человека покидает тело, оно умирает, потому что тело без духа мертво. Также и закон Духа жизни – это закон, по которому живет и функционирует тело Христово. И таким законом является семя Царства Небесное, которое мы принимаем через слушание благовествуемого Слова. Закон Духа жизни находится в семени Царства Небесного, или же через Слово, которое мы принимаем в формате благовествуемого Слова. Не того Слова, которое мы прочитали, а того слова, которое благовествуется. Это фраза, которая влияет не просто, где мы будем находиться, а как близко мы к Богу будем находиться. Вот эта фраза – благовествуемое слово. Моя вера происходит от слышания слова. Господь говорит: какого слова? Господи, читаю. Он говорит: все понятно. Следующий – какого слова? Мы в воскресной школе учили стишок. Следующий. Какого слова? Вот у меня откровение в духе. Следующий. Какого слова? Господи, благовествуемого слова. Молодец. Поясни. У меня вера от слова того человека, которого ты поставил надо мной и послал в мою жизнь. Он говорит: молодец. Вот с этим человеком я хочу проводить жизнь. Вот садись рядом со мной. Итак, семя Царства Небесного, которому мы позволили оплодотворить наше сердце, как раз и является законом Духа жизни в нашем новом человеке, освобождающем наш дух от закона греха и смерти. Однако закон греха и смерти, который ранее господствовал над всем нашим естеством, включая нашу дух, душу и тело, теряет власть над возрожденным духом человека. Закон греха и смерти, святые, подчеркнули мы с вами, теряет власть над кем? Над возрожденным духом человека. То есть тот дух, которая стала светильником Господним, то дух, то сердце, которое сработает со словами посланника Бога, которого Бог поставил над нами. Итак, закон греха и смерти, он теряет власть над возрожденным духа человека, в котором при принятии слова истины приходит к власти закон духа жизни, а это происходит, когда мы выбираем жить по закону нашего духа и то же самое время умерщвляем дела плотские. Итак, что мы могли подчеркнуть для себя из этого повествования, что закон греха и смерти имел власть до нашего рождения свыше над нашим духом, душой и телом. Потом, когда мы приняли Слово Божие, Царство Небесное, как приняли в формате слова? Какого слова? Благовествуемого. Очень хорошо. Когда мы приняли благовествуемое слово, теперь мы приняли Царство Небесное, и закон греха и смерти не распространяется на ту территорию, на которой пребывает Царство Небесное, потому что Царство Небесное функционирует по закону Духа и жизни. И мы вытеснили из нашего духа смерть, закон греха и смерти. И как это происходит? Это происходит, когда мы выбираем жить по законам Духа. И второе, что мы можем забыть, мы должны же умерщвлять дела плотские. Не просто я сделал выбор жить по закону Духа, а также и умерщвлять дела плотские. Это говорит о том, что эта территория полностью освобождена для Бога. И потом мы распространяем эту территорию с нашего Духа на наш разум, на наше мышление. Как? Как? А как спас Бог наш дух? Через благовествуемое слово. Теперь что мы делаем? А, я понял. Это благовествуемое слово отсюда мы переносим вот сюда. Вот сюда. И когда мы принесли сюда, теперь вот эта субстанция нашей души освобождена от закона греха и смерти. Но я старею. Что необходимо делать? Что у нас здесь? Уста. Это что? Это тело. Теперь необходимо задействовать тело для того, чтобы эти уста могли покрыть это тело воскресением Христовым. То есть, посмотрите, мы как расширяем и прогоняем всего этого врага с территории нашего естества. А посему водиться Духом Божьим – это жить по законам Духа жизни, присущего всякому человеку, рожденному от Бога. Крещение же Святым Духом – это та сила, которая активизирует и сработает с имеющимся у нас законом Духа жизни, действующим в границах тела Христова, причастниками которого мы стали по факту нашего рождения от Бога. Разумеется, что такое познание становится для нас доступным только тогда, когда мы рождаемся от Духа и заключаем завет соли в имеющемся крещении Святым Духом. Можно иметь крещение Святым Духом, но не заключить завета соли. Можно иметь крещение Святым Духом, говорить на их языках и думать, что мы духовные. Но Писание говорит, что при этом человек не заключил завета соли. Крещение Духом Святым никого не делает духовным. Иной язык – это проявление духовное, которое никого не делает духовным. Господь говорит о нашей духовности только через завет соли. Еще раз прочитаем. Можно иметь крещение Святым Духом, но не заключить завета соли, пока мы не оставим младенчество. Чтобы оставить младенчество – и родиться от Духа, необходимо быть учеником и учиться пребывать в начальствующем учении Христа. Только таким путем мы можем угодить Богу и обратить на себя Его благоволение в степени угодной воли. Шестая составляющая суд Божий в соработе с полномочиями угодной воли призвана соделать нас независимыми от суждения людей, давать оценку тому, что хорошо и что плохо. То есть не зависеть от суждения людей и самому не давать оценку, хорошо или плохо. Галатам 1.10. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». То есть обратите внимание, он говорит, что я не ищу благоволения у людей, а ищу благоволение у Бога. Я угождаю не людям, а угождаю Богу. Почему? Потому что я раб Христа. Мое благоволение и угождение только Богу. Еще одно место, 1 Коринфянам 4:34. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». То есть не сходить от суда людей и также не давать себе оценку. «О, я это плохо сделал, я сегодня сказал плохо проповедь, я сегодня плохо спел». Я сделал плохо. То есть как плохо? Ну, такая сухость была. Ну, никто этой сухости, кроме меня, не чувствовал. Это очень хорошо. Это очень хорошо. То есть чтобы мы не делали такую оценку. Такую оценку никогда не делали. Я научился от пастыря нашего брата Аркадия, который не разрешает давать себе оценку. «Пастырь, ну не ставьте меня, у меня плохо получается». Он говорит, это в тебе, говорит, сейчас гордость. Гордость? Я думал, наоборот, как-то сверкнуть своим смирением перед вами, чтобы вы похвалили, сказали, какой скромный человек. Господи, у меня плохо получается, можешь поставить и другого. Он говорит, это гордость в тебе сейчас проявляется. Я так зарубился, чтобы никогда таких глупостей в присутствии пастора не говорить. То есть на этот крючок не поймаешь, пастор. Седьмая составляющая суд Божий в соработе с полномочиями угодной воли может происходить только во Христе. Вне Христа угодной воли не существует. 2 Петра, 1 глава, 17 стих. «Но он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой голос. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Мы уже отмечали, что благоволение Бога в Своем Сыне – это результат угождения Отцу в том, что Его Сын возлюбил Его правду, действующую в Его справедливых и совершенных судах, и в то же самое время возненавидел всякое беззаконие, бросающее вызов Его правде. Итак, почему мы обретаем благоволение в Боге? Потому что Иисусе Христе, потому что Иисус Христос угодил Богу. И угодив Богу, теперь в Нем мы имеем благоволение. А посему, исходя из этого места Писания, а оно не единственное, следует, что угодить Богу возможно только одним путем. Это позволить Святому Духу поместить нас во Христа. Во Христа, который угодил своему Отцу и в котором пребывает Его благоволение. Еще раз, как угодить Богу? Это поместить себя во Христа. Во Христа, который, как никто другой, угодил Богу. А для этой цели нам необходимо обладать некоторыми критериями, по которым мы могли бы определять, находимся ли мы во Христе, или мы только думаем, что находимся в Нем. Итак, вот несколько составляющих. Ну, во-первых, пребывая во Христе, который угодил Богу, мы будем новым творением. 2 Коринфянам 15 глава, 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Вот это относится к человеку угодной воли. Мы поместили себя во Христа, который угодил Богу. Что значит новая тварь? Это означает не только знать, что во Христе Иисусе мы новое творение, но и то, что во Христе Иисусе мы обретаем способность постоянно обновляться и совершенствоваться в своем духе. Мы не только новое творение, а мы имеем способность постоянно обновляться и совершенствоваться в своем духе. 2 Коринфянам 4:16. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Характер такого обновления в полномочиях угодной воли будет сопровождаться в противоборстве в нашем естестве двух законов, один из которых будет доставлять нам удовольствие, а другой будет угнетать нас и доставлять нам горечь смерти. Римлянам 7:22-25. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти, благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, то же самое я умом моим служу закону Божью, а плотью закону греха». Это о чем говорит, что человек обновил свое мышление. То есть он уже высвободил свой дух и свою душу, свое мышление от закона греха и смерти. И он единственное говорит, что теперь я вижу в членах моих другой закон, который противоборствует тому закону, который находится уже в моей душе и который находится в моем духе. И здесь он крикнул, бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Ну, мы сегодня кричим в начале собрания. Да воцарится воскресение Христово в наших телах. Что это за провозглашение? Это возглашение «Бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, то же самое я умом моим служу закону Божью, а плотью – закону греха и смерти». То есть, я не говорю, что мы грешим. Это говорит о том, что этот закон продолжает иметь место в нашем теле, потому что время исполнения обетования еще на данный момент не наступило. Но здесь совершенно не говорится о грехе. Вражда этих двух законов в сердце человека, которая стала полем битвы и противоборства для этих двух взаимоисключающих друг друга законов, Бог предсказал и положил еще в Едемском саду, сразу после грехопадения человека, как необходимость для восстановления своих утраченных отношений с человеком. Бытие 3:14-15. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». В семени жены, которой есть Христос, в нас был сокрыт совершенный закон свободы, в то время как семя змея, которое есть греховное наследие наших отцов, был сокрыт закон греха и смерти. Оба семени оказались в сердце жены. Одно семя в предмете совершенного закона свободы явило себя в новом человеке, который был назван новым творением во Христе Иисусе. Другое семя в предмете закона греха и смерти явило себя в ветхом человеке с делами его и было названо человеком греха и смерти. И в какой закон человек начнет вникать и сотрудничать, тот закон и станет жатвой человека при кончине века. А мы вникаем в закон Божий. Почему? Потому что каковы мысли в душе человека, таков и он. То есть Господь совершенно не исходит от того, от тех вожделений, которые в нашем теле. Господь исходит от тех мыслей, которые находятся в нашем мышлении, в нашем обновленном мышлении. И Господь нам дает оценку вот именно по нашим мыслям, которые в нашей душе, а не по тем вожделениям, которые находятся в нашем теле. Это вот мы вот читали сами совсем недавно, но мы слышали это давно. Но это революционная мысль, святые. Оказывается, Бог судит обо мне не по тем вожделениям, которые находятся в моем теле, я воюю с ними, а именно потому, что мы имеем в своем мышлении. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Писание говорит, каковы желания в теле человека, вот таков и он. Это сатана говорит. Вот каковы желания в твоем теле, вот такой ты и есть. Потому что там находится ветхий человек. А Господь говорит, нет. Каковы мысли в душе, не в духе, в душе. В духе это, что определить, что что-то в духе есть, а Господь определяет через другое зеркальце, которое находится в нашем разуме. Обязательно, вот когда вот у нас есть в нашем разуме Слово Божие, тогда Господь говорит, вот я сужу по твоему разуму. А иметь что-то в разуме невозможно до тех пор, пока мы не будем иметь что-то в нашем духе. И поэтому, если мы осознаем и ощущаем в себе противоборство этих двух законов, то это говорит о том, что у нас появилась возможность сработать с полномочиями угодной воли. То есть мы должны увидеть в себе противоборство, эту войну внутри себя. Если вы бросаете в своем сердце вызов закону греха и смерти и становитесь на сторону совершенного закона свободы и начинаете вникать и сотрудничать с ним, то этим самым вы угождаете Богу. Римлянам 8:1-2 написано, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Следующая составляющая, пребывая во Христе, которую угодил Богу, мы будем иметь мир с Богом. 2 Коринфянам 5:19. «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Возможность пребывать в полномочиях угодной воли и таким образом угождать Богу содержится в представлении Богу доказательств, имеющихся у нас праведности, которые мы получили в благой воле через веру во Христа Иисуса, даром по благодати, посредством Его учения об искуплении. А посему, при всяком обращении к Небесному Отцу во имя Иисуса Христа, мы прежде чем обратиться к Богу с какой-то либо нуждою, представляем Ему доказательства нашей принадлежности и причастности к Его роду и к Его праведности. Исповедание сердечной веры в то, что Иисус является нашим Господом и Спасителем, и то, что Бог воскресил Его для нашего оправдания, дает нам юридическое право соработать с полномочиями угодной воли и угодить Богу в том, чтобы упразднить ветхого человека с делами Его. Следующее. Пребывая во Христе. То есть мы угождаем Богу, когда мы пребываем во Христе, потому что Христос угодил Богу и обрел благоволение в Боге. Итак, пребывая во Христе, который угодил Богу, мы будем иметь добрую совесть. 1 Петра 3:16 написано «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были пострижены порицающие ваше доброе житие во Христе». Мы с вами уже не раз обращали внимание на этот термин, приведенный с греческого языка и выраженный в повелевающем глаголе «имейте», то есть «имейте добрую совесть», что этот термин взят из военной лексики и применяется как военный приказ. Это приказ «иметь добрую совесть». То есть что такое заповедь? Заповедь – это приказ. Вот мне нравится, как по-английски звучит. Commandments. У нас заповеди. И люди говорят, заповедь, что это значит? Такое слово старославянское. Какое старославянское? Это очень современное слово. Заповеди. А в английском очень хорошо. Commandments. Не options. То есть возможности. У Бога есть options. У Бога есть commandments. У Него есть команды. И вот здесь мы видим о том, что апостол говорит, имейте добрую совесть. Это не option, это commandment. В духовном измерении это означает, либо мы заплатим своей душевной жизнью за право иметь и сохранять добрую совесть, либо, сохраняя свою душонку, мы потеряем добрую совесть и потерпим крушение веры, в силу чего заплатим духовной смертью. Сохранять добрую совесть – это сохранять веру и слово терпения Христова. Практически это незаметный ежесекундный подвиг веры, в котором мы, угождаем Богу и обретаем Его благоволение. Красиво написано. Сохранение доброй совести. Что такое сохранение доброй совести? Это сохранять веру и слово терпения Христова, что на практике обозначает незаметный ежесекундный подвиг веры, в котором мы угождаем Богу и обретаем Его благоволение. Не ежечасный, не каждодневный, а ежесекундный. То есть это как раз то, что не даст дьяволу положить какую-то мысль греховную в наше сердце. То есть постоянно ежесекундный подвиг веры. Не ежеминутный. За одну минуту можно столько наворотить дел. За одну минуту. А пастырь говорит, это незаметный, но ежесекундный подвиг веры, в котором мы угождаем Богу и обретаем Его благоволение. Поэтому как только пришла грязная мысль или что-то пришло, мы знаем, у меня есть пару секунд. Одна минута – все, проигрыш, я могу сказать точно, как человек закончит сейчас свое время. Несколько секунд. У нас есть 3 секунды максимум отделаться от этой нечестивой мысли. Если это будет 5-10 секунд, 5, одна минута – это все, проигрыш. Можно написать сценарий точно первый, второй, третий шаг, и потом на исповедание у пастыря. Ключевое слово – ежесекундный подвиг веры. Бог обещает, что посредством сохранения доброй совести наши враги, порицающие нас, как злодеев, будут постыжены, потому что они увидят наше доброе житие во Христе Иисусе. Откровение 3, 9, 11. «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Итак, если злословят за то, чего мы не делали, Писание говорит, радуйтесь, потому что этим самым мы угождаем Богу. Далее, пребывать во Христе, который угодил Богу, это значит участвовать в Его страданиях. Пребывать во Христе – это значит участвовать в Христовых страданиях. 1 Петра 5, 10. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». В постановлениях угодной воли во Христе Иисусе мы призваны перенести кратковременные страдания. И несмотря на то, что страдание – это удел всех людей без исключения, сами по себе страдания еще никого и никогда не привели к совершенству в Боге, никого не утвердили в Нем и никого еще не сделали непоколебимым. Потому что страдания приводят нас к совершенству только в одном случае. Когда, с одной стороны, мы находимся во Христе, а с другой, когда наша реакция на страдания выражается в радости по Богу. красивейшее выражение. Мы иногда говорим: «Страдаю за Господа». Ну, я наворотил много дров, и потом в церкви говорят: «Ты слышал, что он сделал?» Я говорю: «Я сейчас такое приношу за Господа, как пастырь наш». Пастырь страдал за истину, а не страдал за то, что когда люди просто констатировали факт тех дров, которые я наворотил. Говорят, я тоже в свое время говорил, не надо на это сосредотачивать свое внимание. Давайте сейчас сосредоточим внимание на страдания. Давайте еще раз посчитаем, чтобы мы запомнили эту формулу. Страдания, которые Бог допускает в нашу жизнь, а страдания – это удел каждого человека. Все люди страдают на земле, и верующие, и неверующие, и христиане, и иудеи, и мусульмане, и буддисты, и сатанисты. Все люди страдают, все люди болеют, все люди стареют. Это удел каждого человека. Но страдания приводят нас к совершенству, или же христианина, только в одном случае. Когда мы находимся во Христе, во-первых, а во-вторых, когда у нас есть правильная реакция на страдания. Не когда я болею и благодарю Бога за болезнь, но когда я в болезни, благодарю Бога. Бога. То есть я радуюсь о Боге и благодарю то исцеление, которое имею в Иисусе Христе. Далее, пребывая во Христе, который угодил Богу, мы будем облечены в премудрость, праведность и освящение и искупление. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением. То есть вне Христа обладать премудростью, праведностью, освящением и искуплением невозможно. Ну и последнее, святые. Пребывая во Христе, который угодил Богу, мы будем носителями Его воскресения. 1 Коринфянам, 15 глава, 22-23 стихи. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». И мы сейчас, святые, будем молиться, и я призываю на это место каждого святого человека, который хочет сегодня бросить вызов закону греха и смерти. А мы это делаем тогда, когда мы каемся перед Богом. Каемся во грехах и каемся в обидах. Если в нашем сердце была когда-то обида, то эта обида обязательно приведет нас к кровопролитию. И эта обида не даст нам ни в коем случае войти в небеса. Нам необходимо полностью избавиться от грехов и избавиться от обид. Иногда человек не грешит, живет вроде бы неплохой религиозной христианской жизнью, но внутри у него в сердце проказа. Он обиделся на брата, обиделся на сестру. Это проказа надо оставить. И мы это сделаем сегодня на этом месте. И на этом месте мы скажем: «Господь, мы пребываем в Иисусе Христе. Ты соделался нашей премудростью, освящением, нашим искуплением, нашей праведностью. И мы обладаем ей только в Тебе. А Он находится здесь. Он находится здесь, у алтаря. И мы Его будем принимать и утверждать в своей жизни. Мы ждем вас у алтаря. Будем молиться». Я буду молиться нашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог за вас. Он не против вас. Он возлюбил вас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас от наших врагов и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Руки воздеты к небесам – это наша готовность принять то, что Господь для нас приготовил. Молитесь, пожалуйста, вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе и на этом святом месте, в собрании святого народа Твоего, я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль, мое страдание, мою рану, нанесенную грехом и похотью, которую я ненавижу и от которых я отрекаюсь. Я прихожу к Тебе с моей зависимостью, запинающим грехом, болезнью, страхами, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня кровью Сына Твоего Иисуса. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет низвержена шумом из тела твоего держава смерти. И на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придут все эти благословения на тебя и на все потомство твое. И весь народ да скажет аминь. И прежде чем мы закончим нашей неизменной манифестации, я бы хотел сюда попросить выйти Даниил Бережинский и Анна Павленко. Это жених и невеста. Пожалуйста, поаплодируйте им. Даниил Бережинский – это как раз сын нашей сестры Марии Бережинской, Вознюк. Сестра Аня, она с баптистского богослужения в городе Ванкувер. То есть вот они решили заключить вот такое брачное соглашение. Но сегодня они являются женихом и невестой. Они знают, по каким правилам должны жить жених и невеста, и по каким правилам должны будут жить муж и жена. Совершенно разные правила. Поэтому желательно, ну, желательно, это я уже от себя сказал, необходимо пребывать в этих заповедях и в этих законах и чтить. Видите, как культура этого мира начинает коверкать языки проповедников. Поэтому мы должны помнить, что какие есть законы и обязательства у жениха и невесты, и какие есть обязательства у мужа и жены. Ну вот, пожалуйста, когда вы будете видеть их вместе, пожалуйста, чтобы они были благословением, не соблазнялись во них, ну, пожалуйста, можете садиться на ваше место, будьте благословены. Хорошо, давайте закончим нашей неизменной манифестацией. Могущим же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.